В Москве 19 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Дагестане вторые сутки продолжается крупная спецоперация. В Бат-Рейхенхале обнаружено тело 14-й жертвы аварии в здании крытого катка. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о стоимости поставок российского газа на Украину. Согласно контракту, в течение 5 лет «Газпром» будет поставлять газ через российско-австрийскую компанию «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает его с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. В Соединенных Штатах внимательно отслеживали перипетии газового конфликта между Россией и Украиной. Вот что сказал по этому поводу представитель Госдепартамента Шон Маккормак.
Мы поддерживаем переход к рыночным ценам на энергоносители, но такого рода изменения должны происходить плавно, в течение определенного периода времени, а не внезапно и в одностороннем порядке. Вот вопрос, решаемый Россией и Украиной.
Это был представитель американского Госдепартамента. Андрес Пибалкс, ведущий в руководстве Евросоюза вопросами энергетики, заявил по завершении переговоров руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».
Мы довольны тем, как разрешилась проблема. Это определенно придает и нам много больше уверенности при обсуждении газового конфликта. Мы счастливы, что обе стороны также довольны.
Говорил член руководства Евросоюза. В Унцукульском районе Дагестана продолжается крупномасштабная операция по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. С подробностями корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Вторые сутки несколько сотен бойцов федеральных сил штурмуют Голочищий Черный лес, расположенный между селами Гимры и Шамиль-Кала. По данным пресс-службы МВД Дагестана, там, в многоярусном блиндаже, засела группа боевиков. В спецоперации по их уничтожению участвуют спецподразделения МВД Республики, 102-й бригады внутренних войск и 136-й бригады Министерства обороны. Им противостоит, по данным МВД Дагестана, 8 маджахедов. По их позициям наносятся воздушные и артиллерийские удары. Представители МВД сообщают о 5 убитых боевиках. Потери федералов – 1 убитый и 8 раненых. Остается неясной судьба 2 ОМОНовцев, не вернувшихся из поисковой операции. Во второй половине дня среды установилось временное затишье. Прекратили работу вертолеты и артиллерия. Прочесывание Черного леса ведут поисковые группы. Одна из их основных задач – захват или уничтожение Омара Шейхулаева. Именно он якобы командует маджахедами. Омар Шейхулаев находится в федеральном международном розыске за организацию ряда терактов и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Грозненском районе Чечни в среду утром подорвались на мине 2 военных, проводивших саперную разведку. С тяжелыми ранениями пострадавшие доставлены в Ханкальский госпиталь. В Шалинском районе обстреляна машина с 3 сотрудниками антитеррористического центра республики. 1 ранен. Число жертв аварии в здании крытого катка в баварском городе Бат-Рейхенхаль в среду возросло до 14. Из-под завалов извлечено тело женщины. Ранее в среду уже было найдено тело 13-го погибшего.
Мы возобновили разбор завалов рано утром, как только стало светлее. Через 2 часа нам удалось найти тело мальчика, без всяких признаков жизни. Согласно медицинскому заключению, он погиб при обвале мгновенно.
Говорил представитель местных властей. Продолжаются поиски девушки, которая числится пропавшей без вести, но спасатели не надеются найти ее живой. Большинство жертв трагедии – подростки и дети, которые находились на катке, когда 2 января под тяжестью льда и снега рухнула крыша стадиона. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, только один уцелел. До этого местные власти сообщали, что в живых остались 12 шахтеров. Долгое время с горняками не было связи. Спасательные работы были затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. В городе Эль-Мигдадия по меньшей мере 30 человек погибли и не менее 40 были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся шиитов. В Багдаде в результате двух взрывов заминированных машин погибли по меньшей мере 8 человек. В иракской столице были застрелены высокопоставленный сотрудник Министерства нефтяной промышленности и его сын. Взрывы и нападения произошли также в городах Киркук, Масул и Эль-Азизия. В 2005 году были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, свыше 1300 стали объектами нападений и угроз. Об этом говорится в опубликованном сегодня годовом отчете Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Минувший год был самым опасным для журналистов за последние 10 лет. Больше всего 24 репортера и 5 их помощников погибло в Ираке. Турция намерена провести серьезные реформы в сфере энергетики. Толчком послужил газовый конфликт между Россией и Украиной. Из Стамбула передает Елена Солнцева.
Турция получает из России около 65% потребляемого в стране газа. По мнению экспертов, это ставит экономику страны в сильнейшую зависимость от России. Турецкий министр энергетики Хилми Гюлер заявил, что в случае какого-либо газового конфликта страна в любой момент может оказаться на пороге энергетического кризиса. По газопроводу «Голубой поток» Россия поставляет в Турцию основную часть всего потребляемого газа. Такая зависимость делает нашу экономику крайне уязвимой. Мы уже рассматриваем новые проекты. Турция намерена увеличить газовые контракты с Ираном. К концу года начнет действовать газопровод из Азербайджана. Одновременно власти рассматривают возможность использования других видов энергии. В частности, в ближайшем будущем в Турции начнется строительство первой атомной электростанции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Политические итоги 2005 года в России. Завершился ли российско-украинский газовый спор? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы и новая рубрика «В этот день в эфире свободы» в этом часе нашей программы. Радио «Свобода» продолжает серию репортажей на тему итоги 2005 года. Некоторые политологи уже утверждают, что сегодняшнее долгожданное газовое соглашение между Киевом и Москвой после длительного противостояния стало одним из краеугольных камней в фундаменте политической стратегии российских властей на ближайшие 2 года, то есть до следующих президентских и парламентских выборов в России. О политических итогах же ушедшего года и о самых заметных событиях расскажет мой коллега Кирилл Кобрин.
Год начался с бурных протестов по поводу монетизации льгот. Развивался под процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и завершился принятием закона об общественных некоммерческих организациях, который возмутил российских и зарубежных правозащитников. С другой стороны, 2005 был годом консолидации режима президента Владимира Путина, и здесь власть действительно добилась серьезных успехов. Вот как оценивают итоги политического года не эксперты, политики или журналисты, а обычные россияне.
Главным политическим событием я считаю отсутствие тех событий, которых мы ждем. Еще одна надежда потеряна в части перемены политики в области экономики и социальной политики.
Мне вот кажется, что экономика стала лучше. Если бы все было хорошо, мы бы успокоились бы и стало скучно жить, наверное. К чему-то нужно стремиться.
Неудачная монетизация, то, что касается лекарств. Фактически после монетизации все люди остались без лекарств.
Перестановки в правительстве, наверное. Просто происходит своеобразная перетасовка, а на жизни России это никак не отражается.
Я политикой не занимаюсь. Устаю не теми темпами, которые хотелось бы, но, в принципе, оно, конечно, лучше становится.
Путин сделал много очень для России. Заключил много договоров.
Много случилось за этот год. Хорошее строительство идет. Стабильность присутствует вообще во всем.
России? Не знаю. Я в своей жизни могу отметить. У меня внук родился.
А вот московский политолог, руководитель аналитического фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе считает, что период временной стабильности в российской политике завершится уже в начале 2006 года.
Итогов уходящего года, собственно говоря, 2. Разумеется, политических итогов. Первый итог – то, что ничего принципиально нового в этом году не произошло. Власть по-прежнему считала главной своей целью стабильность в стране. этой цели собственную консолидацию. И, в общем, надо признать, что консолидация продолжалась, а стабильность худо-бедно сохранялась. Крупных катастроф и потрясений удалось избежать. Второй итог года – то, что 2005 был последним годом, когда все это было возможно. Все ближе испытания большого политического сезона 7-8 годов. Соответственно, наступающий 6-й год для всех игроков, которые примут участие в этих событиях, это время развертывания сил и ресурсов, выхода, так сказать, на рубеж атаки и даже первых рекогносцировок. Возможно, что и разведки боем. Это развертывание начнется сразу после новогодних каникул и с относительно спокойным течением российской политики, к которому мы более или менее привыкли, пора прощаться уже сейчас. Идут последние, так сказать, деньки. Собственно, это понятно и кремлевским политическим менеджерам. И потому уже в уходящем 5-м году были предприняты некоторые шаги по конфигурированию власти и по мере возможности и общества в преддверии приближающихся испытаний. Это и дальнейшее укрепление «Единой России», которое в ней самой называют партизацией власти. Это и закон о некоммерческих организациях, это ноябрьский пакет кадровых перестановок и кое-что еще. Но оценить эффективность этих мер можно будет лишь тогда, когда они начнут работать под нагрузкой. Так же, как единственным способом оценить готовность армии к войне, является война.
Мнение московского политолога Святослава Каспе. Я бы хотел отметить еще один печальный итог 2005 года. Речь идет о росте в России правого экстремизма, национализма, ксенофобии и даже фашистских настроений. Одним из показателей этого процесса стали участившиеся нападения на иностранцев в российских городах. Последнее из таких нападений произошло в самом конце года, 24 декабря, в Санкт-Петербурге. Убит студент из Камеруна. Ситуацию оценивает Михаил Габович, шеф-редактор московского журнала «Неприкосновенный запас», эксперт по современным российским радикальным движениям.
Активизация крайне правого движения действительно стала одним из самых печальных итогов года. И таким символическим выражением служил не только печально известный марш крайне правых сил 4 ноября в Москве, но и, что гораздо трагичнее, убийство антифашистского активиста Тимура Кочаравы в Питере 13 ноября. И надо сказать, что эта активизация началась, конечно, не в этом году. Очень важной вехой на таком публичном уровне стало прохождение в Государственную Думу партии «Родина» в конце 2003 года, по списку которой в этот орган прошло очень много самых крайне правых партий и движений. И эта активизация, конечно же, видна на самых разных уровнях. Во-первых, в государственной идеологии все большую роль играют националистические ксенофобские элементы. Это и риторика о пятой колонне, и многое другое. И, соответственно, в государственных СМИ, особенно на телеканалах, все больше эфира предоставляется людям соответствующих убеждений. И видно, что власти пытаются разыгрывать националистов против либералов. Ведут такую своеобразную игру и, видимо, убеждены в том, что они, в случае чего, всегда смогут проконтролировать вот этих своих големов, что ли. И при этом создается впечатление, что такие интеллектуалы, выступающие в больших СМИ, на телевидении, в газетах, вроде Егора Холмогорова или Александра Дугина, они, конечно, заведомо умеренные, раз их сюда пускают. Есть еще такое радикальное крыло на улице. А партии ЛДПР или Родина любят говорить, что контакты с нацией, с кинами им нужны только для того, чтобы их умерить или как-то контролировать. На самом деле, конечно, присутствие таких деятелей в публичном пространстве легитимирует национализм и ксенофобию. Крайне правые на улице, то есть молодежь радикально настроенная, у них возникает такое чувство безнаказанности. И существует очень важное такое заблуждение, да, которое заключается в том, что главная опасность в такой угрозе установления фашистского режима. А вот если это не произойдет, ну тогда, в общем, ничего страшного не будет. А на самом деле, я думаю, что фашистский режим в России не грозит. Скорее можно говорить об авторитарном режиме, но ведь и без него ситуация просто ужасающая. Да? Иностранцев избивают чуть ли не ежедневно, регулярно убивают иностранных студентов и других. Представители самых различных молодежных субкультур тоже вынуждены опасаться за свою жизнь. И сегодня можно сказать, что такая основная активность крайне правых организаций, она ушла, во-первых, из столиц в регионы, во-вторых, она проходит вот именно на таком субкультурном молодежном уровне. То есть это крайне правые скинхеды против рэп-скинов, против левых, или там против панковских активистов и так далее, и так далее. И поэтому я думаю, что сейчас самая срочная задача, конечно, решать конкретные проблемы. Решать их через государственные структуры, там, где это удается, к сожалению, очень редко, а где не удается, то, значит, решать силами гражданской самообороны, взаимопомощи и давления, конечно, как на властные органы, так и на самих экстремистов. экстремистов. Я думаю, что, к сожалению, только активизация общественных антифашистских сил, она может как-то помочь остановить вот эту волну.
Считает шеф-редактор московского журнала «Неприкосновенный запас» Михаил Габович. Некоторые итоги российского политического 2005 года подводил Кирилл Кобрин.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «РусУкрЭнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. А она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. В Грозненском районе Чечни в среду утром подорвались на мине двое военных, проводивших саперную разведку. С тяжелыми ранениями они доставлены в госпиталь. Минувший год стал самым опасным для журналистов за последние 10 лет, говорится в опубликованном сегодня докладе Международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Каждый день из Палестины приходят новые сообщения о вооруженных столкновениях, беспорядках и перестрелках. Возможно, все это часть предвыборной кампании. Какой же будет Палестина после этих выборов? Об этом сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени после новостей. Повтор программы 5 января в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. Простите, и у нас на очереди актуальный репортаж на главную тему дня. Сегодня в Москве председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко сделали совместное заявление по урегулированию газового конфликта. Очевидно, что договоренности по спорным вопросам достигнуты. Вкратце еще раз напомню, «Газпром» будет продавать топливо совместной компании «РосУкрЭнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а «РосУкрЭнерго», в свою очередь, будет продавать газ Украине за $95 за 1000 кубометров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Газовый конфликт между Россией и Украиной урегулирован, цены согласованы. Обе стороны положительно оценивают результаты переговоров. Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко.
Мы будем покупать газ разного происхождения и российского, и среднеазиатского у компании «РосУкрЭнерго». Цена газа будет составлять $95 США за 1000 кубометров на границе Украины. Россия. При этом хочу сказать, что цена на газ и транзитная ставка не связаны между собой, потому что мы будем платить деньгами за газ, и «Газпром» будет рассчитываться с нами тоже деньгами за транзит российского газа в Европу.
Не менее оптимистичным был после переговоров с украинскими партнерами глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Переговоры закончились для «Газпрома» успешно. С 1 января 2006 года «Газпром» поставляет газ для потребителей на Украине через компанию «РосУкрЭнерго». Заключен долгосрочный контракт на поставку российского газа. Долгосрочный контракт на 5 лет.
Объявленные цены не совсем были понятны журналистам, ведь с одной стороны Москва продает Киеву, а точнее украинской компании «РосУкрЭнерго» 1000 кубометров газа за $230, с другой компания потребитель «Нафтогаз» будет платить всего $95 за 1000 кубометров топлива. Ситуацию прояснил лишь после пресс-конференции официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Как ни странно, это игра с положительной суммой. Все выиграли. Украина всегда закупала среднеазиатский газ, и в ее балансе, балансе импортного газа Украины, и в 2006 году также будет и российский газ, и газ среднеазиатского происхождения. При этом, как известно, на газ среднеазиатский приходится почти 2/3 импорта газа Украины. Поэтому с учетом разницы в ценах российского газа и среднеазиатского, средняя цена получается 95.
Правильно ли я понял, что Россия свои $230 за 1000 кубометров будет получать за свой газ?
Да. Как ни странно, украинская сторона тоже по результатам этих переговоров может быть вполне довольна, потому что средняя цена для нее 95, это вполне нормальная цена.
В итоге доля российского газа в общем пакете поставок на Украину уменьшится и будет составлять 1:2. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. О чем сегодня пишут американские газеты и какова главная тема? Скорее, это трагедия в Западной Виргинии или российско-украинский газовый спор? Или внимание разделилось поровну?
Да, Александр, вы совершенно правы. Внимание разделилось поровну. Действительно, трагедия на шахте в Западной Виргинии занимает первое место, и сразу же следом идет конфликт между Россией и Украиной относительно цен на газ. Я зачитаю вам выдержки из редакционной статьи газеты «Washington Post», и получилось так, что они немного опоздали. Статья, очевидно, была написана раньше, до того, как стали известны результаты переговоров между Россией и Украиной. Вот о чем говорится в статье. У президента Путина есть разумный выход из оставшегося положения, подсказываемый ему администрацией президента Буша. Провести переговоры с Украиной, в ходе которых убедить ее согласиться на постепенный переход к рыночным ценам. Польша и прибалтийские страны выбрали такой путь в прошлом. Не имея возможности положиться ни на процветающую современную экономику, ни на военную мощь, Путин возлагает надежды на укрепление статуса России как мировой державы, на контроль над газом. А это неизбежно предполагает манипулирование с политическими целями, поставками его в другие страны, говорится в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Те из западных государств, кому не нравится получать ультиматумы от Путина, от Германии, Франции, Великобритании до Соединенных Штатов, кого Россия буквально принуждает стать главным потребителем в новом проекте разработки газовых месторождений в Арктике, должны признать, что зависимость от российского газа никак нельзя увязать с понятием «стабильный поставщик энергоносителей». Взамен они должны изыскивать альтернативные источники поставок энергоносителей или обратиться к ядерной энергии. России нельзя позволить держать своих соседей заложниками во время грядущей холодной зимы, говорится в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». А вот что пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Конфликт представляет Украину не в выгодном свете. В этом году средняя цена на газ в Западной Европе перевалит за $250. Украина платила 50 и расточительно пользовалась им. А господин Ющенко соблазнял фактором дешевого топлива западных инвесторов. Если Украина хочет сблизиться с Западом, ей придется и платить по принятым на Западе ценам. Россия продолжает оставаться более надежным поставщиком, чем Ближний Восток. Но Европа и США должны напомнить Путину, что пока он манипулирует ценами как поощрением или порицанием, Россия не может претендовать на звание надежного и делового поставщика. Это были выдержки из редакционной статьи «Нью-Йорк Таймс».
Какие еще темы привлекли внимание сегодня западных журналистов и на что вы, Ирина, обратили внимание?
Редакционная статья газеты «Лос-Анджелес Таймс». Вот что в ней говорится. «Многие сомневаются не только в том, годится ли Россия на роль председателя клуба «Большой восьмерки», но и в том, место ли ей в клубе вообще. Китаю, к примеру, не предлагают членство, несмотря на величину его экономики, потому что он не выдерживает экзамен на приверженность демократическим нормам. Отход России от демократических норм заставил сенаторов Маккейна и Либермана составить резолюцию, призывающую президента Буша отстранить Россию от участия в «Большой восьмерке» до тех пор, пока правительство президента Путина не прекратит нападение на демократию и политические свободы. Ниже в статье говорится, но Россия не единственная страна, не отвечающая стандартам демократического государства, которые характерны для других членов «Большой восьмерки». Сильва Берлускони, пришедший на пост премьер-министра Италии в 2001 году, отменил многие из реформ начала 90-х годов, способствовавших созданию стабильного демократического правительства и обузданию коррупции. Он продолжает предлагать парламенту законопроекты, принятие которых помогает ему и его партнерам по бизнесу уходить от ответственности за финансовые махинации, подкупы и другие преступления. Он контролирует 90% национального телевещания и является владельцем 3 телесетей.
Спасибо, Ирина. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомила Ирина Савинова. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Омская область представила многоплановый проект на конкурс по оказанию государственной поддержки малому бизнесу, организованный Минэкономразвития России. Очень скоро в Омске уже реализуют первую его часть, поскольку он одобрен. А именно построят бизнес-инкубатор, офисы в котором будут сдаваться предприятиям малого бизнеса на льготных условиях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Маргарита Романова.
В Омске начато строительство первого в городе бизнес-инкубатора. Уже определено место – недостроенное здание в центре города и подрядчик – компания «Жилстрой». О ходе строительных работ говорит генеральный директор компании Виктор Полукаров.
Большой ответственность. Наша компания подходит к этой задаче, потому что мы понимаем, что это не просто строительство какого-то очередного объекта, а это продолжение развития бизнеса в городе Омске, в Омской области. Это, кстати, первый шаг. Просто создание бизнес-инкубатора позволяет получить дополнительное финансирование для развития омского бизнеса. А объект специфический, даже из названия. Ну, я понимаю так, что название это Греф придумал. У него много таких оригинальных названий, оригинальных мыслей. И не всегда все бывает понятно. Поэтому у кого-то бизнес-инкубатор связывается с вопросом, а что же там будет, либо цыплята, либо гуси, либо утки. А те, кто помоложе, те говорят так, что, о, наконец-то хорошо, в Омске вот был центр, где недоношенных детей доводили до нужного состояния. Вроде бы он стал работать хуже, а сейчас вот новый строится, будем, значит, рожать больше. А на самом деле это инкубатор для тех начинающих бизнесменов, которые пока не обладают капиталами, но обладают идеями. И для того, чтобы эти идеи превратились в конкретные проекты, для этого создается этот бизнес-инкубатор, где будут как перспективных молодых бизнесменов учить, так одновременно будет им предоставлена возможность на льготных условиях, потому что первоначальный капитал пока отсутствует. На льготных условиях будет предоставлено им помещение, чтобы они могли там какое-то время работать, встать на ноги и уже выйти во взрослую жизнь.
Скажите, а этот омский пример, он типичен для России?
Ну, на самом деле, вы же ведь знаете, что есть ряд национальных программ, которым президент и правительство нашей области придает очень большое значение. В том числе и есть программа создания технопарков. То есть там, где люди, обладающие талантами, смогут свои идеи превратить в развитие каких-то отраслей экономики, которые даст толчок, может быть, немножко снимет нас с так называемой нефтяной иглы.
Это был генеральный директор компании «Жилстрой» Виктор Полукаров. Предполагается, что около 90 офисов, оснащенных арктехникой и выделенной интернет-линией, будут сдаваться в аренду на льготных условиях. Стать арендатором сможет каждый, но по конкурсу. Предпочтительные направления деятельности – это инновационный бизнес в сфере транспорта, сельского хозяйства, экологии, энергетики и информационных технологий. Впервые понятие «бизнес-инкубатор» появилось в 30-е годы прошлого века в Америке. На базе крупных предприятий-банкротов, пострадавших Великой депрессией, создавались бизнес-инкубаторы для развития нового бизнеса. В России же они стали появляться сравнительно недавно. Рассказывает председатель Комитета по потребительскому рынку Омского областного союза предпринимателей Алексей Провозин.
Инкубаторы есть во многих городах, но намного больше городов, где их нету даже в проекте пока. Омская область в этом смысле совсем не в отстающих, а скорее наоборот.
А каким будет бизнес-инкубатор в Омске?
Комплекс зданий в самом центре города, что очень удобно. Кстати, не во всех городах инкубатор в центре города, как правило, на окраинах. Телефонные линии, интернет-линии. И планируется назначить минимально возможную по закону ставку аренды. Тем самым предприниматель получает существеннейшую поддержку на этапе своего становления. Есть статистика, данные колеблются, но все-таки известно, что порядка 70% малых предприятий прекращают свою деятельность в первые 3 года. Не так-то просто на рынке закрепиться и выжить. Как говорил Поль Гетти, миллиардер, самое сложное – заработать первый миллион. Так вот, в условиях минимальных арендных ставок, 100% инфраструктуры и условий, лучше которых уже невозможно создать, малое предприятие и проходит вот этот самый первый, самый сложный этап. Надо дать возможность, что называется, подняться. Эту возможность и предоставляет бизнес-инкубатор.
Говорил председатель Комитета по потребительскому рынку Омского областного союза предпринимателей Алексей Провозин. За последние 3 года в Омской области число предприятий малого бизнеса увеличилось на 14%. Сегодня в этой сфере работает более 200 тысяч человек. Это в 2 раза больше, чем 5 лет назад. По мнению предпринимателей, у малого бизнеса есть потенциал, который может быть реализован в ближайшее время. Речь идет об инновационных отраслях. В развитых странах именно здесь реализует себя большая часть малых предприятий. В России же это не более 1,5-2%. Поэтому строительство бизнес-инкубатора члены Омского областного союза предпринимателей только приветствуют. Строительство бизнес-инкубатора планируется завершить в июле 2006 года.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Омске Маргарита Романова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас ждет новая рубрика «В этот день в эфире свободы», новости высоких технологий и очередная история Запада и Востока. В Москве 19:30, и время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. А она, смешав его с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы маджахедов. Точных данных о потерях с обеих сторон пока нет. Накануне в перестрелке погиб один сотрудник правоохранительных органов и 10 получили ранения. В американском штате Западная Виргиния спасатели добрались до горняков, оказавшихся под завалами при взрыве в понедельник. 12 из них погибли, и только один спасся. На юге Германии, в городе Бад-Райхенхаль, обнаружено тело 14-го погибшего при обвале крыши катка. Еще один человек по-прежнему числится пропавшим без вести. Надежд на то, что он жив, по мнению спасателей, нет. В иракском городе Эль-Мигдадия по меньшей мере 30 человек погибли, и многие были ранены при взрыве, совершенном смертником во время похорон в толпе молящихся шиитов. В Багдаде убитый сотрудник Министерства нефтяной промышленности и его сын. Их машина подверглась обстрелу. В центральной части Индонезии на острове Ява по меньшей мере 10 человек погибли в результате схода оползня. Ранее на этой неделе проливные дожди вызвали оползни в провинции Восточная Ява. Тогда погибли более 60 человек. Минувший год стал самым опасным для журналистов за последние 10 лет, говорится в опубликованном сегодня докладе международной правозащитной организации «Репортеры без границ». В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня 4 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 60-е и начале 70-х годов лондонское бюро «Радио Свобода» передавало большой цикл программ от ЧК до КГБ, которые вел публицист Федор Вишняков. 4 января 1971 года его темой был расстрел польских офицеров в Катыни.
В Катынском лесу было обнаружено всего лишь 4150 трупов. Но что же случилось с остальными поляками, находившимися в двух других лагерях, в Старобельске и Осташкове, общей сложностью 10 тысяч человек? Эти два лагеря, в Старобельске и Осташкове, были ликвидированы одновременно с Козельским весной 1940 года. Все находившиеся там польские военнопленные исчезли бесследно. Польские военнопленные из Старобельского лагеря были перебиты НКВД где-то близ Харькова и захоронены там же. А военнопленные из Осташкова были перевезены к Белому морю, погружены на баржи и потоплены в море. На международном процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге обвинительное заключение говорило о Катынском деле. Немцы обвинялись в убийстве польских военнопленных.
На волнах свободы Федор Вишняков с программы от ЧК до КГБ.
Обвинение по этому делу вел советский прокурор, то есть представитель стороны, не только подозреваемой, но открыто обвиняемой в том, что она является действительной виновницей преступления. Советский обвинитель вызвал в поддержку своих обвинений лишь трех свидетелей. Все трое были советские граждане. Он не приводил ни документов, и, что еще интереснее, он не привел ни одного польского свидетеля. Польское коммунистическое правительство, так же как остальные правительства союзных держав, предъявило свое обвинительное заключение в Нюрнберге. И в польском обвинительном заключении Катынское дело не фигурировало, а приговор Нюрнбергского трибунала вовсе не упоминал ни разу Катыни. Таким образом, ясно, что после тщательного рассмотрения дела Международный трибунал отказался признать немцев виновными в Катынском деле.
Радио «Свобода», 4 января 1971 года. Федор Вишняков из цикла «От ЧК до КГБ».
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Их представит мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно аналитической компании Nelson SoundScan, объем продаж музыкальных альбомов на CD снизился в 2005 году на 8%. Продажи цифровых композиций онлайновыми сервисами, например, iTunes, выросли на 150%. В онлайне было продано за год 320 миллионов композиций. Несмотря на это, общее снижение продаж цифровой музыки составило за год 5%. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Падение объемов продаж продолжается уже второй год. «Нью-Йорк Таймс», комментируя сложившуюся в музыкальной индустрии ситуацию, высказывает предположение, что это связано с глобальными изменениями, которые происходят на рынке музыки. Против четырех доминирующих в мире музыкальных лейблов довольно успешно действуют независимые компании, музыкальные блоги и социальные сети. Интернет позволяет небольшим компаниям и любителям музыки находить друг друга напрямую, помимо массированной рекламы на радио и телевидении.
Новости коротко. По состоянию на конец декабря 2005 года число пунктов коллективного доступа в интернет, открытых государственным предприятием Почта России в почтовых отделениях, достигло 10 тысяч. В течение 2005 года услугами пунктов доступа воспользовались более 3,5 миллионов человек. К 2010 году предусмотрено открытие 40 тысяч пунктов коллективного доступа в интернет. Китайская государственная энергетическая компания инвестирует более 2,5 миллиардов долларов за следующие 5 лет в развитие возобновляемых источников энергии. Сегодня 70% электроэнергии в Китае производят теплоэлектростанции, работающие на угле. Китай планирует довести производство электроэнергии из возобновляемых источников до 15% к 2010 году. Согласно отчету компании Point Topic, Великобритания вышла на первое место в Европе по числу линий широкополосного доступа в интернет. На Британских островах число соединений достигло 9 миллионов 800 тысяч. По данным на первую половину 2005 года, в России было 1 200 000 широкополосных подключений.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
И в продолжение разговора на научную тему. В окрестностях Екатеринбурга накануне Нового года заработал так называемый интернет-рупор. По сути, это пункт доступа к глобальной сети с дистанционным управлением, воспользоваться которым может любой желающий прохожий. Интернет-рупор установлен на обыкновенной автобусной остановке. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Интернет-рупор установили в киоске на автобусной остановке «Главная» в центре поселка Исток в окрестностях екатеринбургского аэропорта Кольцово. Такие коммерческие киоски можно увидеть в любом населенном пункте России. Внутри в широком ассортименте пиво, шоколад и жевательная резинка. В витрине – жидкокристаллический монитор, управляемый оператором с удаленного терминала. Любой желающий, набрав телефонный номер или связавшись с диспетчером с помощью установленного здесь переговорного компьютерного устройства получает доступ к любым ресурсам глобальной сети. Найденные файлы можно распечатать на принтере, тут же в киоске, рассказывает один из авторов проекта, заместитель директора компании «Инфоисток» Василий Суворов.
Этот проект, он несет большую социальную нагрузку, потому что предоставляет возможность доступа в сеть людям, которые не знают, с какой стороны подойти к компьютеру. Подобный проект стирает эти границы между пользователями и непользователями.
Право открыть интернет-рупор и первой воспользоваться его услугами компания «Инфоисток» предоставила старейшей жительнице поселка 96-летней Галине Фроловне Топорковой. Бабушка позвонила оператору и попросила его найти частушки про Новый год. Нашли, распечатали, а потом предложили ей спеть несколько частушек про интернет.
Здравствуй, новый сеньор, как ты называешься? Месяц я тебя качал, просто закачаешься. Ой, Милочку любила, он любил журнал. Ему кабель обрубила, чтобы нет не окунал.
Следующей к интернет-рупору подошла учительница английского языка из местной школы Валентина Семерякова.
Я бы хотела узнать историческую справку о нашем поселке. Дальше что? Смотреть надо, как появится. История поселка насчитывает более 7 веков. Это не про нас. У нас тут не может быть 7 веков. Это он ищет.
Через 20 минут стало ясно, что ни одна поисковая система не может найти никакой информации о поселке Исток. И Валентина Семерякова решила сама рассказать об этом.
Это раньше было место ссыльных. То есть даже у нас на повороте, если вы будете ехать, обратите внимание, везде есть указатели с названием, а у нас нет до сих пор. Только в Средине, вот когда вы внедряетесь, есть объявление, что это совхоз, хозяйство бывшее, которое для городка чекистов готовило продукцию.
Чтобы хоть как-то разнообразить жизнь родного поселка, специалисты компании «Инфоисток» и придумали интернет-рупор. Описание проекта они отправили в патентную комиссию, и теперь интернет-рупор — зарегистрированная торговая марка и абсолютно бесплатная услуга для всех желающих. Денис Каменщиков, Радио Свобода, поселок Исток.
Острота конфликта, который разгорелся из-за поставок российского газа на Украину и его транзита в Европу, вроде бы притуплена достигнутым соглашением. Однако шок, который этот конфликт произвел на политиков и на европейскую общественность, очевидно, будет ощутим еще долго. Тему продолжит Ефим Фиштейн.
Страны Европы осознали свою собственную энергетическую зависимость от России, которая утверждает таким образом свою новую роль в Европе и в мире, роль энергетической сверхдержавы. Непродолжительный по времени кризис, думается, будет иметь весьма продолжительные последствия. Европе предстоит провести обстоятельную ревизию не только своих отношений с Москвой, но и имеющихся в ее распоряжении источников энергии. Многие высказали предположение, что в стремительном урегулировании газового кризиса решающую роль сыграла позиция Германии. Так ли это? Сотрудник Германского совета по внешней политике Александр Рар так не считает.
Германия впервые за свое сотрудничество с Россией почувствовала некое неудобство, когда российский газ впервые, как я говорю, за последние 30 лет пришел в уменьшенном количестве на территорию этой страны. Поэтому, естественно, многие политики задали себе вопрос, а что будет дальше. Но в то же самое время Германия в принципе не вмешивалась ни в коем образом в конфликт между Украиной и Россией. Высказывания официальных политических лиц были достаточно сдержанные. Министр по экономическим вопросам господин Глосс высказал свою надежду, что Украина и Россия договорятся, и что Россия будет по-прежнему поставлять газ, как всегда, в Германию. И я бы сказал, что Германия, может быть, в отличие от других европейских стран, в том числе и восточноевропейских стран, очень-очень дорожит стратегическими отношениями с Россией именно в энергетической области.
А не бросают ли действия Кремля тень сомнения на недавно заключенную российско-германскую сделку о прокладке нового энергопровода по дну Балтийского моря? Точка зрения Александра Рара.
Поскольку Москва четко не говорит, в чем заложена суть этого конфликта с Украиной. Никто здесь ведь в Европе, особенно в Германии, не верит, что это не политический конфликт, что чисто экономический. Потому что если конфликт был бы чисто экономическим, то все бы поняли бы, если бы Россия где-то бы пошла бы на компромисс и разрешила бы Украине какое-то время, не 3 месяца, а хотя бы год, перестроить свой платеж на цены мирового уровня, и не было бы такой шоковой терапии со стороны России по отношению к Украине. Нет, здесь всем понятно, что заложен политический аспект. По-видимому, Путин раздражает вступление Украины в НАТО, и поэтому впервые за 30 лет, как Россия работает с Западом в энергетической сфере, именно фактор газа был использован как политический инструмент давления, что, естественно, вызывает здесь большую тревогу не только в Центральной Европе, но и вообще в Старом Западе.
Это было мнение сотрудника Германского совета по внешней политике Александра Рара. Европейская комиссия пока отказывается от роли посредника в споре между Москвой и Киевом, но вряд ли такую позицию можно считать окончательной.
Рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 19 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о поставках российского газа. «Газпром» будет продавать газ компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров, а она, смешав его с более дешевым газом, направит топливо украинским потребителям по цене $95. В Унцукульском районе Дагестана вторые сутки продолжается крупная спецоперация против группы боевиков. Точных данных о потерях с обеих сторон пока нет. На юге Германии в городе Бад-Райхенхаль обнаружено тело 14-го погибшего при обвале крыши катка. Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести, и надежд на то, что он жив, по мнению спасателей, нет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди экономическая панорама, которую подготовил мой коллега Иван Трефилов.
В России в 2006 году впервые будет создан государственный инвестиционный фонд. Из его резервов, как ожидается, будут финансироваться крупные инфраструктурные проекты стоимостью более 5 миллиардов рублей. Минимальная доля участия частных инвесторов совместно с государством проекта составит 25%. В 2006 году, согласно планам правительства, объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей или около 2,5 миллиардов долларов. В правительстве России, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, уже есть представление, в какие отрасли экономики будут направлены средства инвестиционного фонда.
Первое, что мы уже начали реализовывать, это автопром. И первые крупные инвестиции пришли уже в эту отрасль. Второе – энергетическое машиностроение. Третье – химический и нефтехимический сектор. Сегодня все, что мы с вами носим, чем мы пользуемся, это элемент самых современных нефтехимических производств. У нас есть все преимущества, потенциальные преимущества в этой сфере. Это энергетическое машиностроение, это авиация, это космос, это производство программного продукта, так называемый IT, это биотехнологии.
Между тем, в России по-прежнему продолжаются споры о вариантах использования резервов стабилизационного фонда, который формируется за счет доходов государства от экспорта нефти. Его объем по состоянию на 1 января, по данным Министерства финансов, составил примерно 1,5 триллиона рублей, или в пересчете более 50 миллиардов долларов. Однако, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, у российских властей сейчас нет проектов, которые государство могло бы финансировать за счет этих резервов.
Есть достаточно большой объем средств в стабилизационном фонде и достаточно большие дополнительные доходы бюджета. При этом совершенно нет впечатления, что действительно все эти проекты разложены на одном столе и идет какое-то сравнение между их необходимостью с точки зрения, опять-таки, долгосрочной экономической политики. Деньги очень легко потратить, и даже 50 миллиардов долларов, которые в конце этого года будут в стамфонде, их будет очень легко за год или за два растратить на разные цели, но при этом концептуально это не будет реализации стратегии, и таким образом это не приведет к структурным изменениям в экономике.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года может составить $160.60 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $19 меньше ныне действующей ставки. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В конце 2005 года средняя цена российской нефти Urals составила примерно $52 за баррель или $380 за тонну. В 2006 году в России будут акционированы более 1000 федеральных унитарных предприятий, а также проданы принадлежащие государству пакеты акций примерно 450 акционерных обществ. Об этом говорится в программе приватизации государственного имущества на нынешний год. Ожидаемые доходы бюджета от проведения этих сделок оцениваются в 31 миллиард рублей. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. В перспективе, по словам руководителя аппарата правительства Сергея Нарышкина, государство намерено и впредь избавляться от ненужной ему собственности.
Из 25,5 тысяч предприятий и учреждений признано оставить в собственности государства только 10,5 тысяч. Остальные предприятия и учреждения или передаются на уровень субъектов федерации, или же подлежат приватизации, реорганизации или ликвидации.
Компания «Северсталь Авто» намерена прекратить с 1 июля 2006 года производство легковых автомобилей АК на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, принадлежащем «Северсталь Авто». С этого дня в России вводится новый стандарт в отношении выхлопных газов – Евро-2, требованиям которых модель АК не отвечает. По этим же причинам Волжский автомобильный завод с 1 июля прекратит выпуск автомобилей «Лада», оснащенных карбюраторами 5 и 7 моделей. Эти автомобили выпускаются «АвтоВАЗом» с 1979 и 1982 годов соответственно. Между тем, по оценке экспертов, Волжский автомобильный завод в перспективе продолжит выпуск моделей собственной разработки. Говорит аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смольянинов.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей. Может быть, и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Другой вопрос был бы, хорошо это или плохо. Похоже, действительно, что вариант с отечественными автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу.
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, Сауди Арамко, крупнейшая нефтяная компания мира, объявила о намерении увеличить в 2006 году объем бурения новых скважин более чем на 60%. По планам, к концу нынешнего года общий парк скважин компании увеличится вдвое по сравнению с их количеством на начало 2005 года. Ранее власти Саудовской Аравии заявили о намерении расширить мощности добычи нефти в стране с нынешних 11 до 12,5 миллионов баррелей в день. Это 15% мирового потребления нефти на сегодня, общий объем которого составляет 84 миллиона баррелей в день. Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс евро 34 рубля 18 копеек.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В Византийской империи Рождество было одним из самых больших праздников, которые отмечали очень пышно и весело. Однако можно ли было почувствовать в эти дни Рождество на улицах исламской Турции, которая волей-неволей стала преемницей древней Византии? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Исламская страна неохотно пускает на свои улицы европейские христианские традиции. Несмотря на то, что Турция считает себя наследницей Византийской империи, большинство древних византийских праздников и традиций утеряны навсегда. Например, в Турции практически невозможно увидеть елку, которая во время Рождества украшала улицы многих византийских городов. Натуральное дерево стоит очень дорого, стоимость даже самой небольшой небольшой елки в предпраздничные дни достигает $100. Однако автор книг о древних цивилизациях Невзих Башгелен считает, что старая традиция украшать елки распространилась по всему свету из Анатолии, центральной Турции. Еще в первые века нашей эры жители Малой Азии каждый год в начале января развешивали на елках охотничьи трофеи в честь Бога Нового года. Они верили, что жертвоприношение будет способствовать удаче в наступившем году, задобрит богов и принесет в дом много еды, мяса, всего того, что мы называем материальным благополучием. Во время Рождества жители Византии ожидали самых удивительных событий. Говорят, чтобы доказать возможность чуда, император однажды приказал положить к порогу каждого дома в Константинополе лавровую ветвь с настоящей золотой монетой. Правда это или нет, сказать трудно, однако рождественского чуда в Турции ожидают не меньше. В ожидании чудес мусульмане отправляются к продавцам лотерейных билетов. Предновогодняя лотерея, которую некоторые независимые газеты даже называют рождественской, вызывает большую шумиху в прессе. Продавец лотерейных билетов Мехмед в костюме Деда Мороза в последнее время обслуживает по несколько сот человек за день. Наверное, лотерея – главная традиция новогодних праздников, которая пришла из прошлого и связана с ожиданием чуда. Дети, как известно, ждут подарков от Деда Мороза. Для взрослых настоящее чудо – получить выигрыш в праздничные дни. Выиграть хотят все в любом возрасте. Еще бы, чтобы заработать по $500-800 в месяц, в Турции многие вынуждены работать по 6 дней в неделю. Заработать большие деньги невозможно. Единственная надежда – лотерея, которая может чудесным образом поменять жизнь. Призовой фонд в праздничной лотерее в 2-3 раза превышает обычный выигрыш и достигает $5-7 миллионов. По некоторым данным, получившие нежданно-негаданно большую сумму граждане не справляются со своим счастьем. Многие попадают в психиатрические лечебницы, некоторые тайком уезжают в Америку, чтобы насладиться свободной жизнью. Накануне рождественских праздников стамбульские театры традиционно готовят премьеры. В городском драматическом в эти дни показывают 12-ю ночь Шекспира.
Ах, Аделфопом! Аделфопом, и синдепики, не Аделфопом, урфанзи стимариса, не пули!
По информации прессы, спектакль с большим количеством переодеваний и масок пользуется большим успехом. У микрофона режиссер постановки Али Куртал. Во время постановки Шекспира я обращался к истории Древней Византии. Как известно, с началом Рождества в Константинополе начинались календы, языческие празднества, восходящие к античной эпохе. В ночь на 1 января каждый наряжался как мог. Как и прежде, жители многих городов в эти дни стараются выйти на улицы, посмеяться и перекинуться парой слов. И все-таки большинство жителей Турции Рождество не отмечают, потому что считают, что этот праздник просто не имеет к ним никакого отношения.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня и подводить его итоги на волнах «Радио Свобода» будет буквально через несколько минут мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем его программы – странное соглашение о поставках российского газа на Украину, уместно ли говорить о победителях и побежденных в газовом конфликте. Впрочем, сейчас Андрей Шары вместе со мной в студии. Андрей, каковы будут еще основные темы вашей программы?
Добрый вечер, Александр. Вы все правильно сказали относительно газового договора Украины и России. Этому мы посвятим первые полчаса в программе. А во второй половине часа поговорим на другие темы. Две из них американские. Расскажем о подробностях аварии на шахте в США. Там сначала сообщалось о том, что шахтеров спасли, потом выяснилось, что они погибли. Как такое могло случиться? Поговорим о довольно громком, видимо, деле. Это суд над политическим лоббистом Джеком Эйбрамовым из Вашингтона. Чем это может обернуться для американской политической сцены? Таковы основные темы выпуска. Эфир через 8 с небольшим минут.
Спасибо, Андрей. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Я с вами прощаюсь. Желаю всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».